Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, и я самый настоящий неофит. Я крестился, напомню, чуть более года назад, в возрасте 40 лет, и уже на протяжении довольно долгого времени я здесь, в светлой студии «Светлого радио», раз в неделю, по понедельникам, вечером, задаю свои вопросы неофита, людям, у которых есть ответы. И самые удивительные мои собеседники, они заранее издают ответы на мои еще не заданные вопросы в книгах. И один такой собеседник у меня сейчас находится в студии. Разрешите вам представить архимандрита Савву Мажука из Никольского монастыря города Гомеля. Добрый вечер, отец Савва.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Правильно все представил.
О, да.
Хотя, на мой взгляд, представление ваше должно занимать гораздо больше времени и места, потому что с вашим, с позволения сказать, послужным списком, с вашим обилием книг, в первую очередь, наверное, вы еще не в первую очередь, но вы еще и писатель. Сколько книг у вас уже вышло, скажите, пожалуйста?
По-моему, 7.
Фантастика. И вот буквально на днях, 21 марта и 20 марта, в культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация двух ваших книг. Первая называется «О пользе вреда», а вторая — «Духовные упражнения». Сразу вопрос. Почему две?
Это не моя прихоть. Издательство, с которым я сотрудничаю уже несколько лет, издательство «Никея», отличается подростковой живостью и прытью. Я за ними не успеваю. Мы планировали издать книгу «О пользе вреда» только в мае, но вот издательство решило побыстрее. Видимо, они одержимы апокалиптическим предчувствием. Может быть, мы не успеем перед апокалипсисом все издать.
А мне сразу показалось, что это не случайно, потому что, ну, я сразу представил себе, вот издается книга о здоровом образе жизни, то есть о духовных упражнениях, и параллельно издается книга о том, что тортики на самом деле не вредят, а только помогают. Вот показалось, что они как-то взаимодополняют друг друга. Правда это или нет?
Наверное. Просто я внезапно открыл для себя какой-то новый жанр говорить о тех же самых вещах, но на другом языке. Это произошло очень неожиданно. Я, конечно, увлекался с юности Хармсом, Абериутами и вообще очень любил юмористическую литературу.
Вот это чувствуется. Да. Это очень чувствуется.
Да? Ну и ладно. А вот тут внезапно в 42 года решил вдруг осмыслить какие-то вещи этим языком, языком юмора, и эта книга появилась очень неожиданно, потому что сначала я просто делился своими маленькими миниатюрами на Фейсбуке с друзьями, а потом почему-то не смог остановиться, и вылилось это вот в такую серию.
Могу предположить, что речь идет в первую очередь о книге «О пользе вреда».
О, да.
Это, друзья, короткие миниатюры или рассказы, или зарисовки, как вы их правильно называете?
О, это медитации.
Это медитация.
О, да.
Я называю это сказки. Это короткие сказки.
Прекрасно.
Ироничные. Позволите мне определение «едкие».
Едкие?
Да.
Ой, ну, наверное, они не едкие. Ну, может быть, вам виднее, вы все-таки читатель.
Мы, да, обсудим обязательно вот эти рассказы. Они мне безумно понравились, особенно первый. Про тех, кто рождался или не рождался. Я долго думал, может быть, имеет смысл озвучить их, но они настолько провокационные, они настолько сатирические. Есть в них сатира или нет?
Я не думаю.
То есть это не сатира?
Понимаете, не надо спрашивать писателя о его произведении, он только мешать будет, мне так кажется. То есть от меня постоянно отслаивается и уходит в свою собственную жизнь вместе с книгой часть меня и живет своей жизнью. То есть я тот человек, который сидит здесь в студии, и человек, который говорит с вами через мои книги, это, в общем-то, разные люди.
Я сразу обращаюсь к нашим слушателям. Если вы любите действительно глубокую, и как же вы там сказали, если вам посмеяться, то это ко мне в предисловии к книге «О пользе вреда». Если вы любите улыбнуться, если вам нравится действительно смешная, умная, глубокая, короткая проза, Это вам обязательно к отцу Савве и книге о пользе вреда. А у меня вот какой вопрос. Представляете вы эти книги «Великий пост»? Вот это случайность или так задумано?
Наверное, ничего случайного вообще в жизни не бывает. Я, по крайней мере, сколько ни боролся с собой, вот всю жизнь я пытаюсь себя привести в порядок. И однажды понял, что это невозможно, потому что, скорее всего, в моем случае важен не порядок, какой-то ритм жизни, как у Канта, например, да? Он у него тоже в 42 года сформировался. А жить в гармонии с собой. То есть те истории, которые со мной приключаются в жизни, они, я так воспринимаю, не часть моей биографии. Это часть меня, часть моего тела, если хотите, моего временного, моей временной протяженности. Поэтому наверняка это не случайно. Хотя со стороны, если посмотреть формально, то это вот тоже прихоть издательства. Они решили так сделать, но, наверное, это тоже имеет какое-то значение.
Одним из вопросов, которые я вам хотел задать, отец Савва, был вопрос, как родились эти книги. Отчасти вы уже немножко ответили на этот вопрос, но в свете того, что вы только что сказали, я переформулирую свой вопрос. Поскольку они рождались у вас из борьбы с самим собой, расскажите вот об этой борьбе. Что сложнее всего дается? С чем вы боретесь? Какие преграды стоят перед вами в вашем пути?
Да я вообще-то не борюсь. Вот в чем проблема. Мне как-то похвастаться нечем. Я просто стою и созерцаю, понимаете? Наверное, я очень русский человек, потому что нормальный человек, наверное, хорошего воспитания, которому повезло с воспитанием, он, наверное, встает и делает. А я сначала долго задумываюсь. А смысл? А зачем? То есть последние 42 года я вот задумываюсь большей части. Есть вещи, которые меня тревожат в моем моральном или аморальном облике, но чаще всего вот именно так. То есть я не сражаюсь, я, наверное, не борец. Да.
Тем удивительнее, что передо мной сидит абсолютно цельный, абсолютно счастливый человек, еще и из Никольского монастыря города Гомеля, архимандрит Савва Мажука, который говорит о том, что он даже не борется со своими, как вы их называете, пороками, недостатками.
О, я не знаю. Дело в том, что есть ведь нормальные совершенно правила православной аскетики, и тем более, если вы разговариваете с монахом, и как это монах, который не борется с своими страстями, это же не совсем. Просто здесь трудности перевода. Я говорю несколько об иных вещах, и мне не хотелось бы использовать язык нашей аскетики, традиционный язык, борьба со страстями, отсечение помыслов, то есть сейчас, когда мы в нашей современной обыденной речи используем эти выражения, они звучат фальшиво. Они не передают того многообразия жизни, в котором мы находимся. Поэтому нужны постоянные оговорки и уточнения. Конечно же, как всякий человек нормальный, живой и взрослый, я сталкиваюсь с вызовами жизни. И, конечно же, эти вызовы иногда приносят мне боль. Я должен выбирать, я должен делать выводы и так далее. Безусловно, но просто я не борюсь в том смысле, как это, в том спортивном смысле, как употребляют эти выражения.
И в этом контексте мы переходим к одной из тем, которую вы поднимаете в книге «Духовное упражнение» об этике меньшего зла, говоря о выборе. Мне очень понравились ваши размышления о том, что если ты хочешь остаться чистым, это уже прямая цитата, «впадай в кому, это надежно сохранит твою непорочность, ибо кома – оплот нравственной стерильности и чистоты, а хочешь делать – будь готов испачкаться». Вы сейчас об этом говорите.
Аминь всем сердцем. Именно так. Я столкнулся с этой проблемой, живя в монастыре, и понял, что особенно эта тема стала острой, когда я был руководителем двух коллективов хоровых, и мне приходилось увольнять. Больше 20 лет я управлял двумя хорами, и для того, чтобы добиться или дисциплины, или качества звучания, и других вещей, просто даже мирного устроения внутри коллектива, мне приходилось увольнять людей. И я вот тогда задумался над тем, что значит быть руководителем, что значит быть начальником. Чем больше человек занимает, чем выше человек занимает должность, тем больше он погружается в зло на самом деле, потому что ему нужно выбирать чаще всего между большим и меньшим злом.
И он отдает себе отчет, ну, в данном случае вы отдаете себе отчет, да, что то, что вы выбираете, это в конечном итоге зло.
Да, потому что я не могу не уволить этого человека, но я знаю, что ему нужно искать работу, у него дети, у него ипотека или еще что-то, но если я его оставлю, будет еще хуже для всех и закончится плохо. И вы понимаете, это проблема для православных христиан, потому что религиозный человек не хочет вымазываться, он не хочет марать себя, свои руки, а какое бы то ни было зло. И поэтому я вижу иногда людей, верующих, православных, которые прячутся от решения проблем, прячутся от того, чтобы принять решение. Они боятся принимать решение. И самое грустное, что в таком малодушии воспитываются молодые люди. То есть православному обществу нужна своя элита. Элита политиков, элита ученых, культурная элита. А это люди, которые быстро способны принимать решения. Это люди конкурентоспособные. Если мы их будем приучать к вот этой коме, к малодушию, к нерешительности, мы постепенно сделаем в нашей культуре православной доминирующим бабий. Простите, это никакого отношения с гендерным каким-то характеристикой не имеет. Бабий тип благочестия. Он относится не только к женщинам, но и к мужчинам тоже. То есть это малодушное, мягкотелое существо, которое прикрывается богословскими основаниями ради того, чтобы не жить на самом деле. Потому что человек, который хочет что-то делать, он обязательно вынужден будет кому-то причинять урон.
А в чем корни вот этих вот цветов зла? Опять же, определение из вашей книги, бодлеровское абсолютно. Угу. И в чем корни вот этого семени тли в человеке? Неужели совсем нельзя без этого?
Можно.
Как?
Можно без этого. Это будет в следующей книге, скорее всего. Но сейчас я озвучу некоторые идеи. Дело в том, что мне кажется, Господь хочет от нас развития в добре, чтобы мы прирастали добром, не, лучше сказать не добром, а добротой, именно добротой.
Вы провели, кстати, большую границу между добром и добротой. Давайте вот еще на этом остановимся, потому что доброта — это поступки.
Я бы сказал, что это не просто поступки. Поступок — это уже результат доброты. Доброта требует воспитания. Дело в том, что добро — это некоторый идеал. Ради добра можно убивать. И я в своей книге привожу цитату из книги Василия Гроссмана, где один из узников концлагеря говорит о том, что я не верю в доброту, в добро я верю в доброту, потому что ради добра людей сгоняли в колхозы и посылали в лагеря, и ради добра своему народу Гитлер развязал эту жуткую войну. То есть добро как идея, оно может стать идолом и потребовать своих жертвоприношений, а доброта как открытость миру, как благословение этому миру, я это называю Софийный взгляд, который воспитывали в себе наши старцы, святые отцы, и таких примеров очень много. Оно требует большого усилия и постепенно приводит человека к тому, что он теряет способность быть злым. На примере Серафима Саровского вы можете вспомнить этот замечательный эпизод, который для него был переломным. Помните, когда ему в хижину ворвались бандиты, которые искали золото у него, требовали денег, и он, как здоровый мужчина, разбросал их по углам, взялся за топор, и тут что-то произошло, и он выронил топор из рук. Он потерял способность кому бы то ни было наносить зло, причинять зло какому-то ни было живому существу. И вы помните, он комаров даже себя не смахивал, не убивал их, потому что он потерял способность злиться. Он все вокруг себя благословлял. Мне кажется, вот этот путь, по которому мы должны идти, но он длительный, он требует настоящего прироста в доброте. И он не пролегает через поле, знаете, этого малодушия, нерешительности. Как раз он идет через пространство дел, поступков, испытаний себя. То есть ты должен попробовать себя в разных сферах, на грани пройти, на грани побыть в разных странах, в разных ситуациях, попробовать себя в качестве руководителя и так далее, чтобы ты почувствовал свои пределы. Как в спорте или в музыке человек рано или поздно узнает, где его предел, чтобы ощутить себя, что от себя ждать, что от себя требовать.
Светлый вечер на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев, я неофит, и я продолжаю листать две удивительные книги о пользе вреда и духовные упражнения вместе с их автором, архимандритом Саввой Мажука. Только что вы поговорили о добре и доброте. Меня удивило, знаете что? Что доброта и добро, в вашем понимании, поправьте меня, если это не так, это мужская черта, которая напрямую связана с мужественностью и силой. Цитирую. «Христиане, — пишете вы, — это красивые, но верные женщины и сильные, но добрые мужчины». Я это выписал себе, мне это безумно понравилось. И давайте сначала о том, как произошла вот эта очень порочная, даже не метаморфоза, а испортилось значение слова «добро». Вы пишете, что в современном понимании добро — это когда человек уже не способен причинить зла, и это скорее свойство каких-то старушек в платочках, которые добрые, но потому что нет сил быть злыми уже. В то время как вы, ностальгируя, кстати, о прошлом, об этом тоже очень хочется поговорить, у меня есть такое ощущение, что у вас много вопросов к современному миру, и вы, как человек мыслящий, восхищаетесь тем, что было в 18 веке, может быть, в 19 веке, утверждаете, что добро напрямую связано с силой. Быть добрым и не сильным — это какой-то парадокс. Опять же, если вчитаться в ваши строки.
Дело в том, что эта цитата не моя. Я цитирую в своей книге замечательную книгу Ильи Стогова. Это питерский журналист, он католик, к христианству он пришел с большим трудом и написал по этому поводу книгу «12 месяцев». Вот оттуда это и цитата. Замечательная, она мне очень понравилась в свое время. Да, на самом деле... Добро, доброта — это и сила, это вещи, которые на себе друг другу не противоречат. Кстати, я все-таки поправлю вас, я не в оппозиции к современности, я не восхищаюсь 18-19 веками, я не в прошлом живу. Понимаете, то, что у нас есть горячая вода, шампунь обезболивающий, мне это очень нравится.
Разве нас это не портит?
Кого? Мои зубы это точно не портит.
Нас, людей, мы впадаем в ту самую нравственную кому, о которой вы говорите. Нет. Нам слишком комфортно, в нашей жизни слишком мало борьбы. Мы слишком редко сталкиваемся с реальными трудностями, с риском для жизни. И мы меняемся неизбежно.
Конечно, конечно. А что вы хотите? Вы хотите, чтобы был риск для жизни? Ну, поезжайте в Лос-Анджелес, пройдите по улице, там есть риск для жизни. Есть районы очень грустные. Но на самом деле, нет, я так не думаю. Мы в очень хорошее время живем, мне так кажется. По крайней мере, то, что люди практически все умеют читать и писать. Разве это плохо? То, что дети спокойно могут ходить по улицам, и женщины после 6 часов вечера спокойно гуляют, так же, как и мужчины, а девочки могут учиться в школе, не опасаясь за то, что их похитят, украдут и продадут как вещь какую-то. Нет, это хорошее время. Как же? Зачем?
Возвращаясь, мне очень хочется тоже о времени поговорить, но я хочу вернуться к вашему разделению на мужское и женское. А правильно ли я вас понимаю, что доброта — это все-таки, по-вашему, мужская черта? Женская — это скорее верность и добродетель.
О, нет. Я, наверное, я не очень внятно выразился. Понимаете, как, если мы используем здесь категорию пола, она метафизическая, а не биологическая, скорее всего. То есть это та мужественность, которая была одной из четырех классических добродетелей в античном мире. Пруденция, юстиция, фортитуда, темперанция. Вот четыре были добродетели. И античные философы говорили о том, что женщина тоже способна быть мужественной. То есть это черта нравственная. Она за гранью развлечений пола и так далее. Да, нам просто вот в христианстве, в православном, не хватает этики мужества. Мужчинам нет места в церкви, понимаете? Это очень грустно. И то, что женский тип благочестия доминирует, это очень портит нашу жизнь. Вот в чем дело. То есть мужчина, например, подросток... Я сам себе вспоминаю, как я пришел в церковь и был в некоторой растерянности, потому что есть такое выражение «не с кого брать узоры», «не с кого узоры снимать», да? То есть не с кого снимать узоры. Меня окружали женщины, чаще всего старушки. Я видел, как они молятся, как они выполняют посты, как они решают свои проблемы. И я общался с монахами и монахинями, и монахи, которые мне попадались, они тоже были какие-то, как бы это сказать покорректнее, ну, с чем-то неуловимо бабьим в поведении. То есть, опять же, оговорюсь, это не биологическое или иное какое-то развлечение, это метафизика, скорее всего. Да, и я ощущал некоторую растерянность в этом. То есть это ведь отражается в том числе даже на осанке человека, на его жестах. И я это замечал, как постепенно обабливаются мужчины, которые приходят в церковь. И это связано именно с тем, что у нас религия стала женским делом. А ведь это неправильно. Если вы бывали в Израиле, вы обратили внимание, может, что маркеры религиозности, они на мужчинах видны, а не на женщинах. Да, женщины носят парички, может быть, там ходят с детками и так далее, но религия — это мужское дело. И у мусульман, кстати, это религия тоже мужское дело.
Вот я тоже об этом подумал.
Почему у нас так прослучилось? Я думаю, что это связано с доминированием монашеского идеала в нашей культуре. Вот монашество, которое я люблю, я принадлежу монашеству православному, но оно все-таки, как это ни странно прозвучит, должно знать свое место. Оно должно уступить место развитию светского, в хорошем смысле слова, религиозного идеала. Мы как-то придавили нашим монашеским, например, типам богослужения. Наше богослужение во всех церквях православных, русских, оно монашеское. Наши идеалы этические, они монашеские. Лексика взята из монашеских текстов. И поэтому здесь прав Розанов, Василий Розанов, который говорил о том, что пора бы, он еще говорил в начале 20 века, пора бы отдать церковь людям, забрать у клерикалов и отдать людям. А клерикальная структура, она у нас тоже монашеская, потому что высшее духовенство — это монашеское духовенство. И монашеству от этого плохо, понимаете? И людям, и мирянам тоже не здоровится. То есть с этим мы должны что-то сделать. Я думаю, сейчас в наше время есть все возможности, по крайней мере, это обсуждать, и чтобы мы расставили иначе акценты и дали людям возможность активнее влиять на жизнь церкви.
И вот с тем, о чем вы говорите, связаны трудности основные с формированием жизни, прихода и развитием этой жизни?
О, да. Да. Приход — это все-таки община. Мы ученики нищего проповедника. Наше дело не грозить кому-то кулаком, не показывать силу свою. Она, вернее, наша сила совсем в другом. И мне кажется, дать возможность развиваться небольшим общинам, но в которых люди были бы не овечками просто, но и активно участвовали в жизни церкви, в том числе, может быть, даже в церковном управлении, дать возможность многообразию в развитии богослужебных стилей, например. Я имею в виду разные типы богослужения возможны, разные уставы возможны, возможность создавать разного рода мирянские группы, сообщества, активности. То есть, понимаете, вот монашеский идеал, он ведь ставит перед нами вопрос, например, отношение к спорту, да, или отношение к театру, или к изящной словесности.
Ставит, вы говорите?
Of course, конечно же, да, по-моему, ставит.
Где церковная жизнь, где монашеская жизнь, и где жизнь театральная и спортивная?
Вот в том-то и дело, что вот монашество, то есть монашеский идеал, не монашество, монахи, они сами не рады, что их так и бедных используют, а просто под подозрением постоянно все, что чуть-чуть отличается от этого типа благочестия, понимаете? То есть мы сейчас знаем, например, о человеческом теле гораздо больше, чем святые отцы прошлых столетий. Это факт. Да, тут не нужно, знаете, абсолютизировать тексты святых отцов, потому что вот есть святитель Луковой Наисинецкий, он написал книгу «Очерки гнойной хирургии». Но ведь он святой отец, да, мы должны считать его тексты святоотеческими. Да, значит, мы должны сказать, что в гнойной хирургии он сказал последнее слово, и больше, если ты ему здесь противоречишь, то тем самым ты перечеркиваешь...
Блестящий пример.
То есть ты на кого ты руку поднял, да, против на кого идешь? Да, поэтому я думаю, что нужно честно признаваться, да, мы знаем о питании, например, гораздо больше, чем святые отцы, а типа, например, поста вот для современного человека убийственны даже часто. Или мы знаем, например, сейчас гораздо больше о ритмах жизни человеческого организма, тела, сколько им нужно движений, сколько им нужно воды, например, и так далее. Это все мы тоже можем учитывать. И здесь, мне кажется, корректировка не просто возможна, а необходима.
Вынужден вам сказать, каждый пункт в нашей беседе достоин отдельной часовой программы. А время летит... И мы вернемся к разговору о двух ваших книгах от отца ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».